Chip. Костя с другом Сашей Ногиным возвращались в станицу с рыбалки. Впереди по дороге вдруг замелькало быстрое легкое тельце тушканчика. Ребята бросились его догонять, но скоро сумерки скрыли серенького зверька. Приятели покружили на месте и наткнулись на норку. Решив, что это и есть норка тушканчика, они задумали выкопать зверька. И вот на завтра, вооружившись лопатой, сачком из марли, они отыскали норку и принялись за работу. На их счастье, земля оказалась песчаной и легко поддавалась лопате. По ходу норы рыли колодцы. Когда вырыли четвертый, Саша просунул хлыст. «Есть! Мягкое что-то!» Он осторожно всадил лопату сбоку для ямы. Костя нацелился сачком. Саша потянул черешок на себя. Земля на дне ямы зашевелилась, поднялась бугорком, и показались желтовато-серые спинки зверюшек. Бугорок раздался, осыпался, и на поверхности оказались четыре детеныша. Широко расставляя лапки, они неуклюже заползали по обрушенной земле. Саша взял одного на руки. Зверёныш был чуть крупнее мыши, большеголовый, с маленькими ушами и коротким хвостом. Тихонько скуля он тыкался слепой мордочкой в ладони мальчика. «Это не тушканчик», — удивленно сказал Костя. «Смотри, ноги все одинаковые и хвост короткий. Может, суслик?» — предложил Саша. В это время вдруг послышалось какое-то странное тявканье и глухое рычание. Что-то темное, длинное метнулось от ближнего куста чернобыльника в сторону ребят. Костя дико вскрикнул, уронив сачок и бросился бежать к речке. На ноге повыше колена что-то болталось. Саша в тревожном недоумении смотрел ему вслед. Костя сходу бросился в омут. Саша схватил сачок, сунул туда зверёныша и побежал к берегу. В том месте, где нырнул Костя, лишь пузырилась вода, окрашенная кровью в розоватый цвет. С ужасом смотрел Саша на расходящиеся по воде круги. Мысль лихорадочно работала. Что делать? Прыгать в воду самому, спасать друга или бежать за помощью? Над водой показалась голова Кости. Отфыркиваясь, разбрызгивая руками воду, злосчастный охотник торопливо стал выгребать к берегу и вылез, тяжело дыша. На ноге из раны, нанесенной острыми зубами, сочилась кровь. Ниже в нескольких местах кожа была исцарапана. «Что это было?» – взволнованно спросил Саша. «Зверёк какой-то, от пережитого страха, чем от холода», — сказал Костя. «Хорошо, что догадался прыгнуть в воду. Перевязать надо». Рану обмыли, обложили листьями подорожника и перевязали майкой. Я работал в своей комнате, когда услышал взволнованный голос сына. «Папа, иди сюда!» — и поспешно вышел в кухню. «Что случилось?» — встревожился я, увидев перевязанную ногу Кости, и перевел взгляд на Сашу, у которого в сачке копошился зверёныш. Ребята рассказали, что с ними произошло. Я взял в руки зверёныша. «Это же хорёнок!» «Хорёк кидается на человека?» — удивился Костя. «О, эти зверьки не знают страха», — сказал я. «Тем более, что тут самка-мать защищала детей. Но бывает, что хорёк кидается на человека даже без видимой причины». «Вот это да!» — воскликнул Саша. «Настоящие маленькие тигры! Папа, а если его приручить, он перестанет быть хищником?» – спросил Костя. «Трудно сказать. Попробуйте». Так, ценой пережитого страха и раны на ноге, Костя приобрел себе нового воспитанника. Я разрешил держать хорёнка в коридоре. Костя устроил ему там мягкое, теплое гнездо. Первые дни хорёнок все тихонько скулил и умолкал, лишь когда его брали на руки. Костя подносил зверёныша к блюдечку, пригибал мордочку к молоку. Он фыркал, захлебывался, но не пил. Сын отчаялся. Но к концу второго дня хорёнок неожиданно научился лакать. Он вдруг задвигал челюстями и языком. Молоко полилось ему в рот, и он стал глотать его. Костя пробовал давать ему мясо, творог, рыбу, но хорёнок к ним не притрагивался, зато молоко лакал исправно. Напившись, подолгу спал. Через неделю у зверёныша прорезались глаза. Первое время он беспокойно озирался по сторонам, днём жмурился от яркого света, бившего в глаза через щели наружной двери. Мало-помалу он освоился и стал ползать по коридору. Костя придумал ему кличку Чеп. Я смеялся. Почему Чеп? Че значит человеческий. П – приемный. Человеческий приемыш, пояснил Костя. Так как сын при кормежке всегда приговаривал Чеп, Чеп. Хорёнок привык к этой кличке и, заслышав ее, начинал двигаться, отыскивая возле себя молоко. Скоро достаточно было кому-нибудь издали позвать Чеп, как он шел на зов. Ноги зверёныша окрепли. Маленький коридор, где все уголки были исследованы, стал ему тесен. Он все порывался проникнуть в комнаты, во двор. В комнатах хорёнок обошел углы и закоулки, обнюхал все, что попадало на пути. Заслышав шаги, бежал на них, путался под ногами. Особенно нравился ему темный уголок в кухне за печкой. Набегавшись, он уходил туда и лежал, пока его не водворяли на место. Однажды Костя выпустил Чепа во двор, на траву. Он долго щурился от яркого солнечного света, робко озирался, потом несмело шагнул раз, другой. Вдруг у него из-под ног с треском выскочил кузнечик. Хорёнок сделал прыжок в сторону, прижался к земле и тут увидел большого черного жука, который двигался навстречу. Смешно было видеть, с каким изумлением смотрел на него зверек. Когда жук приблизился, он тронул его лапкой, перевернул на спину, снова шевельнул и, загнувшись, подпрыгнул на месте. Он играл с жуком, как кошка с пойманной мышью. Во дворе бродили куры. Первым хорёнка увидел петух. Издав предостерегающее «кур», бдительный вожак уставился на зверёныша немигающим взглядом, словно обдумывая, насколько велика опасность. Потом пошел наступление. За ним, вытянув шеи, двинулись куры. Чеп увлекся жуком и ничего не замечал. Но вот он оглянулся. Двуногие белые чудовища наступали на него со всех сторон. Хорёнок в страхе прижался к земле, закрыл глаза. Петух клюнул его в голову. Чеп вскинулся на задние ноги и злобно зарычал, готовый защищаться. Костя прогнал кур. Чеп очень любил греться на солнце. Один раз дремал он у крылечка. «Ку-ка-ре-ку!» загрохотало над самой его головой. Чеп испуганно вскочил. На перилах крыльца, вытаращив желтые круглые глаза, стоял петух. Хорёнок отпрянул в сторону. В этот момент большая черная собака забежала с улицы в открытые ворота и отрезала ему путь отступления в коридор. В несколько прыжков Чеп оказался возле дерева в дальнем углу двора и моментально взобрался на вершину. Собака буйствовала внизу, а хорёнок на дереве с любопытством рассматривал ее. С нашей собакой Румом Чеп жил мирно, а тут словно кто подсказал ему, что чужая собака — враг и надо спасаться. Шли дни и недели. Чеп подрастал. Круглая мордочка вытянулась. Желтовато-серая шубка стала каштаново-бурой. Хвост потемнел. Черные бусинки глаз светились умом, лукавством. День Чепа обычно начинался рано. Едва забрежет рассвет и в кухне загремит ведро, как он немедленно встает и ждет, когда появится бабушка Фаина. Вот она выходит из дома и направляется к коровнику. Чеп бежит следом, ложится в дверях и слушает, как со звоном и шипением тонкие струйки молока наполняют подойник. Потом, получив порцию пахнущего теплого молока, уходит в логово вздремнуть. Выспавшись, Чеп сладко зевает, вытягивается. «Тип-тип-тип!» — слышится со двора. Чеп бежит туда. Он знает, там можно поживиться. Сегодня хозяйка кормит кур мелкорубленой сырой рыбой. Хорек втискивается между птицами, шмыгает у них под ногами, урывая лакомые кусочки. Иная хохлатка наградит его щелчком по лбу за нахальство. Но это его немало не смущает. Чип прекрасно знал голос своего воспитателя. Иногда Костя затевал с ним игру в прятки. В коридоре наливал в блюдце молока, и пока хорек ел, прятался во дворе за углом сарая или за дверью коровника и звал «Чеп! Чепка!». Хорёнок выбегал во двор, останавливался, оглядываясь и двигая черным носиком. Если Костя не отзывался, начинал скулить. «А я здесь!» — кричал Костя, и хорёнок мчался на голос. Чеп был очень любопытен. Если Костя открывал сундук, он был тут как тут, забирался туда и начинал исследовать все, что там было. Стоило Косте взять какой-нибудь предмет, например, книгу, как Чеп взбирался ему на плечо. Оттуда на руки и внимательно рассматривал. Больше всего зверек любил играть заячьим хвостом. Подкравшись, лапкой отбрасывал его в сторону, прыжком кидался на него, хватал передними лапами, отскакивал и снова ползком подпрыгивал к пушистому комочку. «Не дать не взять, котенок!» — смеялась бабушка. Однажды Чеп лежал на крыльце. Из-за карниза окна, где были воробьиные гнезда, упал оперившийся желторотый птенец. Он не умел летать и поскакал на середину двора. Одним прыжком хоренок настиг его, впился зубами ему в шею и придавил к земле. Всполошилось воробьиное племя. Угрожающе чирикая, птички закружились над зверенышем, целились клюнуть в голову, в глаза. Самка-мать-воробушка комочком упала на землю. Трепеща крылышками, двинулась на Чепа. Но тот продолжал свое дело. Когда Костя увидел в окно, что происходит во дворе, и выбежал, было поздно. От воробушка остались лишь несколько перьев, крылья на головке. После этого случая Чеп стал беспокойнее. Ночами скреб лапами двери чуланчика. Как-то утром бабушка вышла в коридор и ахнула. У логова Чепа рядком лежали убитые мыши, а сам он блаженно спал, свернувшись в калачик. Дверь в чулан была приоткрыта. Прошло еще несколько недель. Чеп вырос. Теперь это был великолепный, очень проворный, ловкий и смелый зверек. Длинное стройное тело его оделось густым блестящим мехом. Черно-бурого цвета на брюшке, каштаново-бурого на спинке и по бокам. Подвижная острая мордочка с короткими круглыми ушами оживлялась темными живыми глазами. И захотелось Косте похвалиться своим воспитанником. «Дай, — думают, — прогуляюсь с ним по станице». Чеп бегал за ним, как собачонка. Вышел, палочку взял с собой. Было воскресенье. Из труб летних кухонь струился сизый прозрачный дымок. Хозяйки готовили ужин. Мужчины на лавочках вели тихие разговоры. Босоногие мальчишки, поднимая клубы пыли, гоняли чижа. Костя шел по теневой стороне улицы. За ним легкими скачками следовал Чеп. «Гляньте, гляньте, хорек!» — закричали ребятишки и устремились за Костей. «Не боишься ты, парень, ходить с ним?» — спросил старик с длинным костылем в руке. «Кругом ведь птица. Не тронет, он ученый», — со спокойной гордостью заверил Костя. И только отошел немного, как Чеп кинулся на чьих-то кур во дворе. Те истошно закудахтали и разлетелись. Откуда-то выскочила собака, Чеп, Костя на плечо. Колхозники засмеялись, а старик с костылем сказал. «Вот тебе и ученый. Уходи-ка, парень, по-добру, по-здорову, пока бабы шею не накостыляли». Вскоре я заметил, что Костя стал пропадать на речке с удочкой. Приносил преимущественно сазанят и довольно крупных головляков. Добычу редкую для наших удильщиков. Сначала я не придал этому особого значения. Напал, думаю, парень на хорошее место, только и всего. Но однажды обратил внимание, что все рыбы, принесенные им, поранены чем-то острым. Не острогой ли он их бьет? Подумал я и спросил сына. «Чем ты ловишь рыбу?» Костя от прямого ответа уклонился. «Хочешь, папа, завтра пойдем вместе, я покажу», — сказал он и отвел глаза в сторону. Видно было, что ему не терпелось сейчас же все выложить, но он подавил это желание. Я не стал настаивать. На завтра рано утром Костя вел меня на рыбалку. С собой он взял садок и удилище. Обыкновенное удилище. Кликнул Чепа. Все это было очень таинственно. Мы вышли за станицу. Костя молчал, я не расспрашивал. Через пустырь по тропинке мы спустились к речке. Костя вел меня на знаменитую черную яму, богатую рыбой. Чеп бежал следом. К месту пришли, когда солнце уже поднялось над горизонтом. Перед нами открылся почти чистый широкий плес с крутыми берегами. В прозрачной воде, пронизанной лучами солнца, хорошо просматривалось песчаное дно. Изредка проплывали косяки плотвы. Между двумя склонившимися в воде ивами Костя остановился. Недалеко от берега разгуливала стайка сазанчиков. Сын тихонько присел, показав рукой, чтобы я сделал то же. Вот он осторожно поднял удилище и поставил его над сазанятами. Чеп вскочил, увидел рыбу, прыгнул в воду и вытащил на берег сазанёнка. От изумления я не мог произнести ни слова. Так вот в чем дело. Костя выдрессировал хорька. Но как он, мальчишка, мог добиться таких результатов? Мне казалось, что это под силу только опытному дрессировщику. А Чеп таскал да таскал из воды то сазанчика, то голавлика. Костя с хитроватой улыбкой посматривал на меня, продолжая свое дело. «Рассказывай, как ты выучил Чепа», — сказал я, когда напуганные рыбы отошли от берега и ловля прекратилась. И тут сын подробно рассказал мне свою тайну, которую так долго сохранял из желания сделать мне сюрприз. Однажды ловил Костя рыбу удочкой. Чеп в это время охотился за лягушками и натаскал их под куст добрую кучу. Солнце пригрело, стайка плотвичек поднялась к поверхности воды. Рыбки с чмоканьем хватали кустики ряски, всплескивались. Чеп насторожился, прижался к земле, перебирая лапками. Костя с интересом наблюдал за ним. Глаза Чепа горели хищными огоньками. Он весь напружинился, готовый вот-вот прыгнуть. Прыжок! Легкое тело хорька взметнулось вверх и погрузилось в воду как раз в том месте, где было наибольшее скопление черных спинок. Через несколько секунд хорек вылез на берег с плотвичкой в зубах. Костя попробовал отобрать рыбку, но Чеп сердито заворчал, отнес добычу к лягушкам, прогрыз ей голову и, облизываясь, отошел. Потом начал валяться и отряхивать с мокрой шубки приставшие комочки земли. «А что, если его выучить ловить рыбу?» – подумал Костя. На завтра, поймав плотвичку, Костя отрезал у леса крючок, через жабры в рот продернул нитку, завязал и, бросив в воду рыбку, стал ее водить. Хорек вскинулся, нырнул и схватил плотвичку. Много дней продолжалась дрессировка, и, наконец, Костя добился своего. Достаточно было, увидев в светлой воде рыбу, поднять над ней удилище, как хорек бросался за нею в воду. Августовским утром под навесом, заменявшим летнюю кухню, бабушка Фаина готовила завтрак. Пришла соседка Аннушка с сыном Ленькой, которому едва минул год. Мать постелила на траву одеяло, посадила на него Леньку, а сама присела на скамеечку. Женщины разговорились. Ленька обрадовался свободе. Что-то лепетал на своем языке, улыбался. Он был рад сверкающему летнему утру, прохладе чистого воздуха, зеленой, еще влажной от ночной росы травки. Незаметно мальчуган дополз до края одеяла и принялся за исследование живого мира, населявшего зеленую чащу травы. Вот муравей тащит белого червячка, толкая перед собой. Вот серая с ковровой спинкой гусеница повисла на былинке. Сверкая ярким пестрым нарядом, на травинку села бабочка. Ребенок потянулся к ней. Бабочка вспорхнула. Ленька проводил ее взглядом. В руках вместо бабочки оказался прутик. Ленька принялся бить им по траве. Серая гусеница упала на землю. Что-то длинное, тяжелое заворочилось в траве под ударами прутика. Ленька засмеялся. Выдернув прутик из-под придавившей его тяжести, он снова замахнулся и ударил по тому же месту. Послышалось шипение. Ленька снова громко засмеялся. Тут и взглянула в его сторону мать. Надо было крикнуть, схватить сына на руки, что-то предпринять, а она побелела и, словно загипнотизированная, замерла без движения. В полуметре от Леньки шипела змея. Случайно взглянув на Аннушку, пораженная ее страшной позой и смертельной бледностью, бабушка перевела взгляд на Леньку и в ужасе вскрикнула. В этот момент из дома молнией метнулся Чеп и бросился на змею. Аннушка кинулась к сыну, схватив его на руки и заплакала. А Чип, вцепившись в змею зубами пониже шеи, придавил ее и рычал. Змея обвилась вокруг его туловища, сжалась, но скоро кольца распались. Чип перегрыз змею надвое и принялся есть ее, извивающееся в его лапах тело. Я в это время вышел из дома и увидел плачущую соседку с ребенком на руках и хорька возле одеяла. С ужасом подумал было, Чип бросился на ребенка. Но когда присмотрелся к тому, чем был занят Чип, сразу все понял. Я взял палку и выкатил из травы на чистое место голову змеи. Это была гадюка. Дом наш стоял на окраине. Рядом был пустырь с развалинами. Видимо, оттуда и приползла змея. Как-то Костя пошел с Чипом на речку прогуляться. Я читал, когда сын влетел в комнату возбужденный. Вот что произошло на берегу. Косте захотелось искупать Чипа. Он зашел в воду в неглубоком месте и стал звать к себе зверька. Но хорек, разыгравшись, не шел. Костя выбрался на берег. Чип вбежал на яр и понесся по редким кустикам бурьяна. Поднявшись на яр, мальчик замер от страха за своего любимца. Степной орел камнем падал сверху на хорька. Молниеносно схватив его в когти, беркут взмыл вверх и полетел вдоль речки. Костя закричал, замахал руками и побежал по берегу. Птица летела высоко. Было видно, как отчаянно извивалось тело хорька. Орел удалялся и вскоре перелетел речку. Вот он постепенно стал снижаться и, наконец, скрылся за полоской кустарника. «Я хотел переплыть речку», — закончил Костя, едва сдерживая слезы. «Бежать туда! Да разве успеешь?» Я стал успокаивать его. «Не горюй, сынок. Все равно скоро пришлось бы с ним расстаться. Взрослый он стал. Держать дальше было бы опасно». Но Костя только рукой махнул и, глотая слезы, вышел. Я, как и Костя, был уверен, что Чип погиб. Одного удара огромного беркута достаточно, чтобы убить и не такого маленького зверька, как хорек. И что же? На второй день вечером Чип нашелся. Его привел к нам старый пастух Семёныч. Нашему изумлению не было границ. Костя ошалел от радости. Он схватил хорька на руки, прижимал к себе, гладил. На спине Чипа были пятна засохшей крови. Левое ухо распорото надвое. Семёныч рассказал, что под вечер гнал он стадо к станице, прикрикивая на коров и пощелкивая бичом. И вдруг остановился в изумлении. В 3 метрах от него на чистом выбитом месте стоял зверек и, повернув голову на бок, посматривал на Семёныча. «Не как хорек», — рассудил Семёныч. «Где это тебя так угораздило, сердечный? Ухо-то, говорю, кто раскромсал?» Хорек не только не испугался голоса Семёныча, но даже подошел ближе. «Надо же!» — удивился Семёныч. «Это как же он не боится человека? Иди себе, не трону я тебя!» И двинулся вслед за ушедшим вперед стадом. Хорек побежал за ним. Семёныч оглянулся. «Стоп! Он вспомнил, что у моего сына был прирученный хорек. Не тот ли?» — подумал старый пастух. «Но как он попал сюда? Не иначе сбежал». Весь путь до станицы Семёныч беседовал с хорьком. «Вот ты удрал, удовольствие себе доставил, дичинки отведал. Правда, ухо вот, но это ничего, присохнет, заживет, а хозяин, небось, горюет, ищет тебя». «Принимайте», — сказал в заключение Семёныч. «Вижу, что ваш». «Да ведь его вчера беркут унес», — сказал Костя. «Беркут?» — удивился старый пастух. «Вот оно что! Стало быть, загрыз он птицу-то! Хорьки, они такие, бедовые зверюги!» И вот случилось то, чего надо было ожидать. И что я смутно предчувствовал. Я знал, что у хорька, каким бы ручным он ни был, рано или поздно должен был проснуться инстинкт хищника. Но не принимал мер предосторожности. Меня успокаивало, что Чип в последнее время не делал попыток напасть на кур. Со своими он иногда даже спал вместе в курятнике. «Он воспитан человеком», — думал я. «Взят еще слепым. Может, обойдется». Через 2 дня после возвращения, рано утром, когда хозяйки погнали коров в табун, Чип пробрался в соседний двор, схватил курицу, загрыз и приволок в свое логово. Потом снова побежал, задушил вторую, притащил и положил рядом. Третью только успел прикончить, как вернулась хозяйка, застала разбойника на месте преступления и подняла шум. Чтобы успокоить разгневанную соседку, пришлось откупиться деньгами и пообещать, что такое не повторится. Чепа мы заключили в клетку. Первые дни он злобно грыз железные прутья, метался, пытался вырваться, потом смирился, затих и лежал равнодушный ко всему. Ел он мало, хотя Костя в изобилии доставлял ему рыбу, живых лягушек. Шубка на нем потускнела, мордочка осунулась. Я посоветовал сыну отнести его в лес и отпустить. Жаль было Косте расставаться со своим любимцем. Но он правильно рассудил, что в клетке хорек не выживет, а держать на свободе уже невозможно. И, скрипя сердце, отнес его километров за 5 в степь, в дубовый лесок на широкой балке. Недели через 2 возвращались мы с сыном из колхозной бригады полем. Дорога шла мимо того лесочка, где Костя оставил хорька. «Папа, зайдем в лес? Я покличу», — стал просить Костя. «Может, Чеп прибежит?» Я согласился. «Чеп! Чепка!» — несколько раз принимался кричать Костя. «Как же! Ищи ветра в поле!» — посмеялся я. Мы присели у дерева отдохнуть. Вдруг Костя тихонько толкнул меня локтем. Я взглянул и замер. Под кустом шиповника из бурьяна высунулась мордочка хорька с черным носиком и раздвоенным ухом. Конечно же, это наш Чеп. Он пристально смотрел на нас. Взгляд его и вся поза выражали готовность скрыться, убежать. «Чеп, ко мне!» – крикнул Костя. И в ту же секунду хорек оказался у него на коленях. «Чеп, Чепка ты мой, узнал!» «Узнал!» – радостно приговаривал Костя, поглаживая зверька. Я был изумлен. И что скрывать правду? Тоже взволнован трогательной привязанностью зверька к человеку, его воспитавшему. Пока мы сидели, Чеп от нас не отходил, ласкаясь то к сыну, то ко мне. Когда пошли, он побежал за нами. Но на опушке леса остановился и дальше идти не захотел. Мы несколько раз оглядывались. Чеп стоял на бугорочке, подняв голову и смотрел на нас. Костя на прощание помахал ему рукой.